Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Мы приветствуем всех наших слушателей и тех, кто смотрит прямую трансляцию в видеоформате. Как я обещал вам, в прошлую среду у нас сегодня очень интересный гость. Это Жахангир Хаитов, основатель, руководитель студенческого бюро «Колкон». И его хороший товарищ, Тажибоев Давладжон, основатель проекта «Мнение молодежи». Добрый вечер вам.
Здравствуйте.
Мы рады, что вы сегодня пришли к нам в гости. Жахангир, расскажите, пожалуйста, в целом вот про организацию, чтобы наши слушатели понимали, чем вы занимаетесь, какие ваши цели, задачи.
Угу. Так, всем здравствуйте, дорогие слушатели. В 2019 году мы основывали студенческое бюро «Колкон». Именно наша организация работает со студентами из Узбекистана. Первым делом. Наша задача – поддерживать наших студентов. Это, можно сказать, во всех смыслах. Это правовое, юридическое и еще, можно сказать, другие. Вот. И мы сейчас именно, наша деятельность в Москве и Московской области. А наша организация работает при поддержке посольства Республики Узбекистана.
Угу. Ну, то есть, получается, вас признают официально,
да,
власти.
Да, естественно.
То есть, хороший диалог. Хорошо. Давладжон, вы расскажите про свой проект.
Всем здравствуйте, дорогие наши слушатели. Для чего я создал этот проект? Так как я являюсь студентом Российского университета «Дружба народов», я был активным студентом и до сих пор являюсь. И так как я учусь на очно-заочном отделении, у некоторых студентов есть такой стереотип, что активный студент – это только студент очного отделения.
Mm-hmm.
А студенты очно-заочного и заочного отделения, они в основном просто приходят в университет, заходят на пару, и все. Больше как бы в университете ничем не занимаются. И мне этого не захотелось. Мне захотелось как бы стать активным студентам РУДН, чтобы все узнали. И, как вы знаете, если вы спросите у большинства студентов, у большинства нынешнего поколения, если спросите, кто такие узбеки, один из проблемных взглядов, они говорят, что в первую очередь строители, курьеры, доставщики.
То есть вот. Неквалифицированная работа.
Да. И после этого я сделал для себя, придумал задачу, что я должен показать всему миру, не только что гражданам Российской Федерации, всему миру, что из Узбекистана тоже есть очень умные, активные спортсмены, там, образованные люди. Вот. Для чего я создал этот проект? На сегодняшний день наши студенты не только обучаются, и кроме учебы они занимаются продвижением собой. Например, они, у нас были гости, первый гость нашей программы – это студент Академии имени Гнесиных. Он оперный певец. Вот, mm-hmm. И да, он очень, у него очень хороший голос. И второй гость у нас была девушка, она председатель землячества Узбекистан Московского государственного университета имени mm-hmm. Ломоносова. Да. Вот, а третий гость, пока третьего выпуска не вышло, будет премьера, вот, и он двукратный чемпион мира по армрестлингу, вот, ему 17 лет, и он,
Серьезно?
У него хорошие результаты, да.
Да, мы должны показать всему миру, что у нас есть такие студенты, они просто учатся и не рассказывают остальным, а все должны знать, что остальные обычные абитуриенты, студенты тоже могут также показать такие результаты. Вот.
У вас серьезная миссия, прям да. Надо ее, да, прям жать. Хорошо, Жахангир, расскажите, пожалуйста, вот раз вы так много работаете со студентами, какие в целом у людей здесь возникают там проблемы, сложности, чем вот, допустим, может быть, мы как федерация тоже можем помочь, и вы чем помогаете?
Первым делом вопрос адаптации. Но есть у нас такие студенты, которые вообще не вышли из своего города, скажем так.
То есть они телом приехали, а да, головой там остались.
Да, 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 да. Это, во-первых. Во-вторых, вопрос уже языковой барьер. Они, во-первых, сложно, скажем так, адаптироваться. Вопрос еще, они, ну, как объяснить, да, коротко, вот очень вот первым делом у них есть барьер. Это какой барьер? Это мы находимся в чужой стране. Вот. И мы постараемся как-то объединить наших всех студентов, то есть они не одни, именно если речь идет о студентах, да?
Ну, то есть мы, в первую очередь, ваша аудитория.
Да, да, вот. И мы постараемся помогать. Ну, вопрос есть, 30% есть вот адаптация. Угу. Вот. А есть те уже студенты, которые уже очень хорошо знают русский язык, вот, они быстрее адаптируются. Это первым делом вопрос, скажем так, адаптации. А второй вот вопрос есть те студенты, которые работают и учатся. Вот, к примеру, очники, студенты, которые обучаются на очном отделении, они имеют право работать без каких-либо патентов, разрешения работы, скажем так, вне учебной, скажем так, занятий, после учебы, говоря, после 18 или суббота-воскресенья. Вот, и студенты, которые обучаются на очно-заочном и заочных отделениях, они не имеют права работать без патента или разрешения работы. Вот тут есть вот эти моменты. Если вы имеете о помощи, да, то есть это у нас немножко такая, скажем так, больная тема, потому что есть почти у нас 60% студентов, они сами себе финансируют. То есть они работают, учатся, да, то есть и из-за того, что они работают 12 часов, и у них проблемы с успеваемостями.
Ну, то есть они, по большому счету, не ходят, будем так говорить, особо на занятия, потому что надо работать.
Ну, у каждого индивидуальный случай. У каждого индивидуальный случай, поэтому вот кто-то хочет учиться, но именно вот физически просто человек не успевает. И поэтому в конце какой результат? Отчисления или какие-то проблемы, в общем, и они учебу бросают. Вот, поэтому мы всегда там как-то всегда думали. Вот недавно я ознакомился с законопроектом РВПО, для студентов, но там тоже, если не ошибаюсь, тоже для получения только для тех студентов, которые обучаются на очном отделении.
А, это опять вот, да.
Поэтому тут, почему я говорю всегда вечернее отделение, заочное отделение, потому что большой поток студентов именно учится на этих отделениях, потому что контракт подешевле, вот, почти 50%, грубо говоря, те студенты, которые обучаются на очном отделении, у них около 300 тысяч рублей за год.
Это мы говорим про РУДН, я так понимаю.
Нет, да? Ну, а в среднем, да, в целом, это если речь идет о топовых вузах, вот, хороших, да. А если именно в тех же вузах другие направления, грубо говоря, то же самое направление, но вечернее отделение или заочное отделение, получается не 300, а 100 или 150 тысяч рублей.
Ну, существенная экономия.
Вот, но тут речь идет о плюсах и минусах. Вот. В очных отделениях предоставляется регистрация, общежитие, там очень много, скажем так, плюсов. Вот. А для вечерних и заочных отделений не предоставляется. Ну, это нормально, просто вопрос сейчас самое главное для нас, да, то есть вот студенты, которые вот работают, вот если гражданин Узбекистана приехал сюда с целью выезда учебы и параллельно хочет учиться, то есть работать и учиться, он имеет право учиться и проживать, все, точка, с этим. Если, ну, всех отделений именно. Если он хочет работать законно, для, ему нужен что? Патент или разрешение работы.
Но для есть те, кто на вечернем
и заочном отделении,
они могут оформить патент.
Да.
Но тогда они должны цель езды указать работа, получить патент и параллельно поступить, получается, уже на образовательную программу.
Да, вопрос тут, с поступлением-то проблем нет, просто вопрос именно, мы, конечно, ждем это, если это получилось бы, вообще шикарно было бы, да, то есть те студенты, хотя бы очно-заочники, да, то есть работали без патента, для них было бы немножко облегчение, потому что если за год посчитать, да, именно московские цены, патент за месяц, да, грубо говоря, 70 тысяч рублей. Да, и у них плюс еще идет контракт, у них еще плюс свои расходы есть, да, то есть мы просто уже это мониторили, анализировали, все, уже мы смету знаем.
Плюс, опять же, проживание.
Проживание, вот, они в любом случае есть свои расходы, да, то есть средняя зарплата 30-35 тысяч рублей, вот.
Ну, это не средняя, это все-таки такая прям для Москвы, это низко, я бы сказал.
Ну, это те работы, которые наши студенты работают.
А, ну да. Вот. Вот. Мы вот сейчас в колл-центр искали себе сотрудников, в общем-то, нам не нужна какая-то особая квалификация, чтобы был просто живой, активный человек, пусть это будет студент параллельный или что-то еще, то есть вот, но у нас больше платят.
Ну,
35
да.
тысяч. Вот. Вот. Хотя я считаю, что у нас тоже платят мало объективно.
Да, да.
Угу. Хорошо, ну то есть получается, что вот я как услышал, такая проблема, которая точно озвучена, именно вот, что люди, как бы адаптация мешает знанию языка, да?
Да.
Не все хорошо говорят. А вот в целом какое-то соотношение людей, которые уже приезжают, грубо говоря, с русским языком, да, и которые приезжают, ну, только здрасте понимают. Вот соотношение какое примерно вот этих людей? Сколько вот, то есть, допустим, больше тех, кто знает русский, или больше тех, кто не знает русский? Как вот можно оценить?
Ну, естественно, больше не знающих.
Больше не знающих, да,
естественно.
А какие-то вот здесь уже, когда они приезжают, есть программы, чтобы они быстрее выучивали, и, соответственно, проще им было адаптироваться? Что-то такое есть?
Ну, если речь идет именно по русскому языку,
да,
вот,
именно по русскому.
У нас со стороны, скажем так, нашего государства, Республики Узбекистана, сейчас есть двухсторонний, трехсторонний договор, если не ошибаюсь, с нашим университетом, Российским университетом дружбы народов.
Mm-hmm.
Вот. Есть за месяц, если не ошибаюсь, или за один поток для 500 человек есть льготы. Бесплатное обучение по русскому языку.
Но это еще, получается, в Узбекистане все происходит.
Не-не-не-не.
Это здесь.
Это для тех граждан, ну, наших граждан, которые находятся тут.
А, понял.
Вот. И в Узбекистане сейчас очень тоже активно, скажем так, у нас учебные центры есть, да, которые обучают по русскому языку.
Угу.
Вот. Поэтому я думаю, ну, как вам объяснить, почему большой поток, скажем так, наши граждане не рискуют с приездом сюда, потому что это невыездная страна, это миграционная система, поэтому они просто обычно покупают билеты, да, и сюда приезжают.
Ну да, да.
Вот. Поэтому мы как-то постараемся в социальных сетях быть активным, и все те информации, которые, скажем так, находясь, что речь идет там, о законодательстве, да, Российской Федерации, там, постараемся переводить на узбекский язык и грамотно объяснить нашим гражданам. Вот, чтобы они первым делом, прежде чем сюда прилететь, они на что должны обратить внимание. Вот. К примеру, наши граждане приезжают в целях обучения, именно абитуриенты, да, они даже иногда не знают цель выезда, именно что указать.
А-а-а,
частный, да. Там, грубо говоря, туризм, да, они вот таким образом они отметят. Таким образом, когда сюда приезжают, и университеты не принимают, скажем так, документы из-за того, что миграционная цель выезда указана уже другое.
Господа, я вас попрошу, оденьте наушники, у нас пошли звонки, давайте будем их принимать.
Угу.
Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, я с удивлением сейчас услышала, что, оказывается, студенты, которые становятся сначала абитуриенты, потом студентами университета дружбы народов, приезжают сюда без знания языка. Это, по-моему, чудовищная нагрузка на их мозг, на их организм, потому что на самом-то деле они приобретают уже специальные знания, не зная базового языка. Как это получается, просто загадка природы. А теперь вопрос мне такой. Скажите, пожалуйста, судя по тому, что все-таки приток сюда студентов есть, в Узбекистане какие дипломы каких высших учебных заведений московских высоко ценятся? И если таковые имеются, ну, вы сейчас перечислите, как, значит, правительство Узбекистана проявляет свою заинтересованность специалистов, получавших образование именно в этих вузах? Ну, например, они дают стипендии. Это что обеспечивает? Это обеспечивает то, что студенту необходимо, у него не появляется необходимости работать. То есть это гарантированный какой-то минимальный доход, который позволяет ему выживать. Ему не нужно по 12 там...
Ну, мы вас поняли, да.
Да, спасибо.
Да, спасибо. Ну, я чуть вопрос просто перефразирую, мне кажется. То есть я бы разделил, да. То есть первое, это какие, получается, опять же, говорит, московские, я не совсем правильно, российские вузы, наверное, да, считаются в Узбекистане хорошим образованием, да. И второе, существуют ли, скажем так, стипендии для студентов, которые учатся в России.
Угу. Сразу по поводу стипендии. Стипендия предоставляется тех студентов, которые обучаются на бюджет.
То есть если гражданин Узбекистана поступил в Россию на бюджет,
угу,
то государство Узбекистана ему дает какую-то дополнительную субсидию, ой, стипендию.
Нет. Предоставляется стипендия уже со стороны, да. Вот. И на бюджет поступит, то есть через Россотрудничество.
Угу.
Через, по квоте, Ташкенте, да, по квоте, там в Ташкенте есть филиал Россотрудничества, оттуда уже предоставляются все документы, на основании экзамена их уже набирают.
То есть, именно стипендий со стороны Республики Узбекистан нет таких?
Есть, конечно, но там есть свои, скажем так, правила. Вот. там надо вступить, там очень много организаций есть, там надо быть активистом, предоставить, скажем так, это очень сложно.
Ну, то есть, это правильно сказать, что это не то, что стипендии, это некие гранты на обучение.
Гранты, да, гранты. Там полностью покрывается со стороны организации, которая находящаяся в Республике Узбекистан, полностью покрывается все расходы студента, который обучается за границей.
Угу.
Это хоть Российская Федерация или другие страны, да, то есть, какими это ни было, но они полностью там, это за проживание, за еду, все остальное, там они полностью, эта организация берет на себя все расходы.
Понятно.
Вот.
А что касается, вот какие дипломы, скажем так, считаются хорошими российские?
В 2019 году, 30 мая, в Урганче было двухстороннее согласование по поводу признания дипломов двух стран. То есть тут именно в Российской Федерации тут нет такого, скажем так, понятия, да, то есть если у университета есть аккредитация государственная, признается автоматически.
Ага,
есть, понятно, конечно, топовые университеты, вот, и есть не топовые. Топовые – это означает, что диплом признается во всем мире. Это как РУДН, МГИМО, МГУ, Плеханова, они все, и МИСИС, они все являются топовыми университетами. Вот, а как вот Московский политех, РУД, МИД, еще другие университеты есть, они не являются топовыми университетами, но дипломы признаются в нашем стране. В нашей стране каких проблем нет.
То есть, грубо говоря, существует нормативный документ,
который, да, который все, да, 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 да.
А вот так из практики. Вот, допустим, сейчас вот вы закончите РУДН, приедете на родину, соответственно, устроитесь на работу. То есть ни у кого не будет вопроса к вашему диплому, посмотрит, все нормально.
Естественно. Раньше было до 2019 года, были нострификация, это легализация иностранного документа. Вот. И вот 2019 года уже после согласования, уже, скажем так, без каких-либо нострификаций признается дипломы обеих стран. И Узбекистана, да, нашего страны тоже в Российской Федерации без нострификации признаются с 2019 года, и российские дипломы тоже самое в Узбекистане таким образом без нострификации признаются.
И это касается вообще всех видов наук, потому что я узнаю, что там, допустим, там обычно инженеров признают без проблем, если он действительно инженер, а не купил этот диплом. Вот у медиков, я знаю, часто проблема, что за диплом иностранного государства нужно дополнительно какие-то там экзамены сдавать, еще что-то.
Ну, может быть. Если вот, грубо говоря, 70-80% никаких проблем нет. Вот, грубо говоря, да, вот юриспруденция, скажем так, да, международные отношения, психология, там, филология и так далее. А вот если именно речь идет о специалитетах, там, как лечебное дело, стоматология, именно медицинские направления, да, то, что, может быть, какие-то, скажем так, уже свои внутренние регламенты.
Вот. Ну да, все-таки ему же доверяют здоровье людей,
да, то есть, конечно, да, тут надо. Да, 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 да. Но я могу сказать, что сейчас очень полегчало, чем раньше. Поэтому тут вообще особо нет такого понимания, да, то есть дипломы топовых вузов признаются в Узбекистане, и вот это не признается. Но проблема возникает именно с частными вузами. Частные вузы, но у них есть государственная аккредитация, но вот именно с ними есть кое-какие проблемы. А государственно топовые никаких проблем нет. Я думаю, ответил на вопрос.
100%. Да, уважаемые слушатели, у нас 7 минут до новостей. Если кто-то хочет еще позвонить и пообщаться с нашей сегодняшней дружной компанией, то 8495-7373-948, звоните и задавайте ваши вопросы. Хорошо. Владжон, опять мы к вам вернемся. Вот у вас прям интересный проект. Вы хотите показать, скажем так, людей, которые что-то добились с хорошей стороны. Вот, вот уже у вас, я так понимаю, два интервью вышли, третье вы готовите. Но в целом, получается, как вы вот продвигаете эти интервью? Потому что записать интервью одно, надо же, чтобы его еще посмотрел, ну, по-хорошему, очень широкий круг зрителей абсолютно разных там возрастов, там, не знаю, ну, и всех остальных характеристик.
Смотрите, этот проект поддерживает Российский университет дружбы народов. У нас в университете есть телестудия «Континенты». Мы снимаем в этой студии, и мы там и делаем монтаж. И после этого мы выкладываем на официальные сайты телестудии «Континенты». Еще у нас при поддержке вот студенческого бюро «Калкон» там тоже выкладываем. И я у себя выкладываю, отправляю своим близким. И они отправляют своим близким. Таким образом, многие наши земляки и наши соотечественники смотрят наше интервью, и вот давайте я постараюсь объяснить сейчас, вот как Джахангир Саидович рассказывал, что многие наши земляки, они хотят получить высшее образование, но у многих, к сожалению, есть проблемы с языком. и они хотят приехать, там, работать и в это же время поступить в университет. И я бы хотел сказать, если нас слушают такие люди, что я у многих слышал такое слово, что вот можешь поступить в Россию, ничего такого сложного нет, там заплатишь контракт, и все, они будут поддерживать, никто не будет отчислять. Вот, я вообще не согласен, потому что у нас, например, в университете не имеет значения, вы учитесь на контракте или на бюджете, вы должны учиться.
То есть, если двоечник, все, выгнали?
Все. Насколько мне известно, если даже у студента долг за один предмет, они имеют право отчислить этого студента.
Потому, ну, если да, долг
да,
уже конверсия.
Да, да, потому что, скажем так, Руден – это как бренд.
Да. Ну, давайте еще послушаем. Угу. Добрый вечер, вы в эфире.
Сергей, город Москва. Скажите, пожалуйста, а насколько популярны среди ваших сограждан такие гранды, как Московский инженерно-физический университет, МИФИ бывший, Баунский университет? И как вы думаете, может быть, действительно вам через ассамблею законодателей СНГ как-нибудь решить вопрос, чтобы действительно патент для работающих студентов был хотя бы на льготном условии, более дешевый?
Спасибо. Ну, про патент, наверное, мне скорее вопрос.
Да.
Вот. Я по поводу патента скажу, что сейчас мы не будем загадывать, но по плану и по поручению президента Владимира Владимировича Путина в марте 2020 года была сформирована рабочая группа, которая реформирует действующее законодательство. Поручение это доступно на Kremlin.ru, можно ознакомиться. И, в общем, работа эта уже близка к финалу. В третьем квартале этого года, третий квартал, в общем, уже начался, будет внесен законопроект, который революционно изменит очень многие нормы действующего миграционного законодательства. Вот. Ну, мы договорились, собственно, на рабочей группе, что в СМИ это никто не выносит до тех пор, пока этот закон, собственно, уже депутаты не внесут в Госдуму, скажем так, на первое чтение. Но там будут очень хорошие изменения положительного характера. А вот по поводу вузов, наверное, к вам вопрос, вот по поводу технических этих.
Да, МГТУ имени Баумана, Бауманский университет, наверное, нам, конечно, интересно, но как-то вопрос не до конца понял, во-первых.
Ну, насколько вот люди поступают в такие вузы, я понял так вопрос.
Именно МГТУ имени Баумана, наши студенты из Узбекистана обучаются больше 300.
Ну, это много.
Да. Но там, если не ошибаюсь, только бакалавриат, там есть только очное отделение. Поэтому и там учиться тоже очень, скажем так, сложно.
Ну, я заканчивал как раз
Бауманского.
На первом образовании, да.
Давлатжан тоже очень хорошо отметил. Вот тоже был первый вопрос, касающийся, каким образом Российский университет дружбы народов принимает студентов без знания русского языка. Нет. Есть там регламент. Если студенты не знают, скажем так, русского языка, их, во-первых, сразу отчислят. Если студент не знает русского языка, то есть абитуриент не знает русский язык, у нас есть подготовительный факультет. У каждого вуза есть хороший.
Ну, крупный, да.
Первый год они полностью обучаются подготовительном факультете по русскому языку и истории России и так далее, литература. И со второго года они автоматически переходят на первый курс.
Поэтому... То есть у них получается плюс год к обучению, зато гарантированно у них хорошее знание русского языка. И...
Я к чему это говорю, это не просто так, да, то есть, наверное, наши слушатели немножко неправильно поняли, не просто так. А по поводу нашего, скажем так, Давлатжана, который поступил в Российскую Федерацию, там учиться очень сложно, то есть легко и заплатить контракт, нет. Может быть, но это в частных вузах, но топовые вузы и престижного университета нет, такого, скажем, таких правил нет.
Угу.
Потому что это у нас именно в Москве, в Рудене, больше, самое большое количество студентов из Узбекистана учатся в нашем университете, 1500.
Вот. Ну, это очень много,
да. Каждый год, скажем так, большое количество поступает, и в том же и отчисления. Если студенты не учились, не старались, и у них есть академические, скажем так, задолженности, проблемы с успеваемостью, тут закон, скажем так, для всех одинаково
отчисляется.
Да, естественно, вот.
Ну вот я тоже, получается, вот говорю, как уже сказали, заканчивал Бауманский, потом заканчивал РАНХИКС, и, в общем-то, всегда все проблемы с успеваемостью, это проблемы с ленью и...
Актуальная
во всех. Во всех остальных случаях, да. Хорошо, уважаемые слушатели, сейчас у нас будут интереснейшие новости, вот, по крайней мере, мне хочется так думать. Сейчас мы их послушаем, и дальше мы опять к вам вернемся.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствуем всех, кто присоединился к нам после новостей. У нас продолжение диалога с нашими интересными гостями, которые представляют, будем так говорить, студенческую сферу жизни мигрантов из Средней Азии, а конкретно сегодня мы говорим про Республику Узбекистан в первую очередь. Джахангир, скажите, пожалуйста, еще, вот мы пообсуждали какие-то проблемы, сложности, наверняка же бывают ситуации, когда, например, какие-то происходят там, ну, нарушения закона, да, что-то еще. Вот мы буквально недавно в правительстве Москвы было совещание, обсуждали, что, ну, какие-то постоянно у нас есть информационные сводки там про увеличение преступности или, наоборот, про снижение преступности, ну, какие-то разные там варианты. Вот именно если касается с точки зрения вот каких-то проблем, связанных с нарушением закона, есть ли какие-то, скажем так, системные сложности?
Да, конечно, есть. Я не буду там про мелких нарушений, хотел бы поднять тему именно 228.
Вот, недавно, наркотики будем говорить.
Да, да, вот про закладок, потому что сейчас очень среди молодежи, не только наших студентов, да, думаю, это актуальная тема для всех наших молодежи, которые сейчас проживают. Это актуальная тема, это везде, сейчас в Узбекистане, и тут тоже. Недавно, где-то в феврале, если не ошибаюсь, у нас вот студент, да, обучаясь, который на юридическом институте у нас, Тухтасин Хусундын, если не ошибаюсь, его арестовали и в Твери. В машине нашли большое количество, скажем так, запрещенных веществ. Это 228, часть, первый пункт, около 3 килограмм, если не ошибаюсь.
Это огромный объем.
Да, да. От 10 до 20 лет. В общем, у него сейчас следствие идет. После этого мы уже начали профилактики среди наших студентов, чтобы они были как-то
осведомлены,
были осторожны. Потому что студент сюда, абитуриент сюда приезжает, поступает. И давайте еще возвращаемся, откуда вот эти нарушения, проблемы, скажем так, выходят, да? И студентов за неуспеваемым отчислят, они параллельно работают или учатся, и их отчисляют. После этого они боятся рассказывать родителям о том, что их отчислили.
То есть начинает врать, что я учусь.
Да, хорошо. Да, вот. И таким образом их выселяют из общежития. Речь идет тут уже чисто за выживание. В этот момент уже те люди, которые, скажем так, работают именно в этой сфере закладок, да, то есть их уже заванивают. Вот. Есть хорошая, скажем так, работа, твоя задача просто ставить, куда я тебе там фотографию отставили. Угу. Вот. Таким образом, они, да, работают 2-3 раза за месяц около 500 тысяч рублей, ну, там, как они работают, да, то есть и в конце их арестуют. Поэтому мы полностью начали мониторить, кого очистили, у кого какие проблемы. Это, конечно... Ну, как вам объяснить, это если люди могут понять, там как-то уже есть личное пространство, да, конечно, но мы должны понять, наши студенты, наша молодежь находится не у себя дома. А родители думают, что тут мой сын учится или моя дочка учится.
Ну да, все хорошо. Но...
Все хорошо, потому что когда они с своими, скажем так, сыновьями или дочерями разговаривают, да, они говорят, все нормально, у меня все в порядке, вот, нет никаких других источников, чтобы это уточнить, подтвердить. И этот момент мы, как положено, постараемся контролировать ситуацию и со стороны, и сотрудниками университета, если надо будет, да, какие-то вот, если нужны помощи, мы их восстановим, поможем или свяжемся с родителем, да, то есть объясним, что ваш сын боится вам рассказывать, но у него такие проблемы. У нас были именно такие инциденты, мы студента вернули домой. Разговаривали с родителями, да, то есть и объяснили ситуацию, и они были очень благодарны, вот, и вернули их домой.
Ну, это прям вы молодцы. Давайте еще звоночек. Время. Угу. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Вадим Викторович. Очередные у вас гости из солнечного Узбекистана, от Гурганджа до Шаша. Вот. Я бы хотел вот их спросить, пользуясь случаем, потому что вопросов очень много по Узбекистану. Вот была такая быль в начале прошлого десятилетия, что в республиках Средней Азии существует государственная программа, ну, в том числе и в плане понижения социальной напряженности, а тем более в Узбекистане, где, как я уже говорил, демографический бум, по банковскому сектору спонсируется, кредитуется, вернее, молодежь, которая экспортируется потом в качестве рабочей силы в Российскую Федерацию, в том числе, может быть, на учебу. Вот насколько эти программы действительно были или актуальны и сейчас? я имею в виду в плане банковского кредитования по этим целям. А второй вопрос. Вы знаете, в одном из московских удивительных и прекрасных парков, особенно летом, на берегу Москвы-реки, где порой закуска растет на деревьях, постоянно проводятся какие-то мероприятия различных народов нашей Российской Федерации, кавказских народов, в том числе и зарубежных, ну, с различными концертными программами. Очень мы даже выступали белорусские песняры, там, веросы и так далее. И не только на площадках ВДНХ, где можно заметить, какие-то мультикультурные мероприятия по интеграции в наше общество. А вот у узбекской молодежи какие-то есть программы, либо они все время ориентируются на Россотрудничество? Спасибо большое.
Спасибо большое.
Угу. Я сразу отвечу на второй вопрос, потому что по первому вопросу у меня нет, скажем так, информации. Вот. Если речь идет именно проводить какие-то национальные, скажем так, праздники, именно если я правильно понял,
культурного,
да?
Культурного характера,
да. Да, у нас вот именно наша организация такие мероприятия тоже проводит. Именно зачастую это все происходит именно в университете, конечно. Но, конечно, у нас есть Узбекское Содружество Москвы, вот именно, да. Московский дом национальности. Ольга Николаевна очень тоже хорошая женщина. И со стороны тоже посольства Республики Узбекистан у нас тоже хорошие поддержки. Но все большие мероприятия происходят с согласованием, скажем так, наше руководство. Потому что, вы сами понимаете, там аренда помещения, там согласование, должен быть профессиональном уровне, не просто там принес две вещи, оставил.
Ну да.
Да, вот, и флажочек поставил, и вот праздник. Нет. Именно если речь идет о хорошем профессиональном, скажем так, празднике, то тут уже не только одна организация, а должны объединиться организации другие еще. Да. Вот. Если именно у нас почти, сейчас у нас, конечно, каникулы, вот, но у нас вот начиная с сентября до конца июня, да, то есть у нас праздники, праздники, праздники.
Ну, сейчас вот Курбан-байрам был.
Вот. Поэтому, ну, конечно, это по большому счету в университетах. Если именно касающийся, скажем так, студенческой среды.
А вот если говорить про студенческую среду, вот понятно, что, ну, в Москве больше всего людей, больше всего студентов, проще всего здесь коммуникации. Вот в каких-то других городах есть подобные организации? Вы как-то с ними связь поддерживаете, общаетесь?
Ну да, диаспора в других городах Российской Федерации есть. В Томске, в Омске тоже есть. Еще...
В городе Новосибирск, еще да. Волгоград, да. Угу. В других городах тоже есть.
Но, по большому счету, мы, конечно, держим, скажем так, активную связь только в Москве и Московской области.
Ну, потому что близко, да.
Во-первых, да. Но, во-вторых, ну, как объяснить? Когда к нам обращаются какими-то либо помощи, да, то есть даже из других городов, мы готовы помочь. Но пока что таких обращений не было. Вот.
Уважаемые слушатели, если у вас проблема, теперь вы знаете, куда вы можете обратиться.
Вот. Поэтому таких землячеств, диаспоры, их очень много. Вот. Но вопрос, понимаете, вопрос активности этой землячества. Потому что сейчас очень, я думаю, большая проблема – вопрос лидеров.
Да, конечно.
Вот. Потому что все хотят быть лидером, да, вот именно быть каким-либо председателем какого-либо землячества. А они пока что не понимают, какие ответственные есть, как вообще структура, что от него требуется, да, то есть вот эти моменты не все лидеры понимают, это может немножко так звучит, как критика, да, но...
Абсолютно правильно.
Да, вот, поэтому я думаю, тут надо вопрос уже лидеров, вот.
Это была большая проблема у нас, когда касалось практически всех стран СНГ, и сейчас вот более-менее как-то формируются лидеры новые. Вот у нас недавно был руководитель... председатель, по-моему, звучит, председатель Совета киргизских диаспор, то есть все диаспоры объединились вот под одним началом. Вот, но 4 года прошло, пока человек вот старался, работал. Мы тоже очень его поддерживали, потому что, я считаю, из всех, кто приходил, он, ну, максимально объективно смотрит на ситуацию, говорит, всегда как бы последовательный, у него нет такого, что сегодня красное, завтра белое, потом зеленое, то есть у него все четко. Вот, и, в общем-то, это, опять же, один из немногих людей, кому-то я тоже хожу на мероприятия.
Да.
Вот, 4 года человек работал, пока вот получил какое-то признание. Вот, сейчас, в общем-то, у вас тоже перспектива.
Да,
вот,
да.
Надо только работать.
Вот то есть... у нас в университетах, у каждого университета есть свои землячества. Ну, и Узбекистан, и Киргизия, и так далее. Вот, и наша организация, вот, в 2019 году я вот основывал этот проект, предоставил нашему, скажем так, посольству, нашему руководителю, они все это поддерживали, и наша задача – объединение этих землячеств именно в Москве. Наша, скажем так, напрямую, скажем так, у нас полностью отчеты, полностью контроль, то есть со стороны посольства, и все, то есть мы особо, то есть с вузами работаем, и помогаем, и объединяем всех землячеств. То есть руководство у нас посольство, не какой-то там университет или какие-либо организации. Вот. И проблемы именно у каждого вуза, проблемы с лидерами. Это любой университет, грубо говоря. Ну, если конечно, есть 10 университетов, там у двоих или у троих проблемы. Вот. Этот момент уже мы подключаемся, помогаем, почему лидер так себя ведет. Или какие-либо у него проблемы, да, финансовые проблемы, может быть. Вот, именно проводить мероприятия. Вы сами понимаете, бесплатно ничего не будет.
Давай. Ну, я думаю, университет зал-то даст, и на этом, в общем, все закончится.
Естественно, естественно. Поэтому постараемся делиться опытами, постараемся поддерживать, и вот наша и задача. Вот. Стараемся как-то поддерживать, скажем так, наших студентов и держать баланс, чтобы каких-либо завтра проблем не было.
Я понял. Вот вы рассказали сейчас про проблему, скажем, уголовную, это 228. Мы в перерыве, на самом деле, пока были новости, вот Давлатжон хотел рассказать историю, которая касается административных каких-то нарушений. Да, расскажите,
пожалуйста. Недавно, когда мы сидели у себя на работе, к нам пришел один молодой человек, студент, который обучается в Москве, и он начал рассказывать, что, по-моему, 5 дней назад он вышел прогуляться и решил взять в аренду каршеринг Делимобил. Вот, они были с друзьями, не употребляли алкоголь или какие-либо вещества, они просто хотели там покататься, посмотреть там, какой красивый город. Вот, они взяли в аренду, спустя там 7-10 минут они припарковались где-то, по-моему, Ленинский проспект, по-моему, примерно.
Ну, где-то да, припарковались, да.
Да. И к ним пришли сотрудники ГАИ, и они потребовали там показать все документы. Они показали, и после этого сотрудники ГАИ поняли, что они не владеют русским языком. И они сказали, что давайте мы проверим, вы употребляли алкоголь или нет. Они сказали нет. Потом принесли свой аппаратик, я не знаю, как называется.
Ну, тестер обычно.
Да, говоря, тестер. Да. И они все проверили. Там ничего не было. И, оказывается, сотрудник сказал, все, давайте мы поедем сейчас в отдел и проверим. Он сказал, что давайте поедем. И спустя 3 минуты он сказал, зачем ехать? Ты же все равно как бы, ты уверен, что не пьяный? Он говорит, да. Давай тогда оформим протокол, после этого ты можешь свободно ехать домой. Он говорит, хорошо. Он оформил протокол. Там было указано, что водитель этой машины отказывается...
Это свидетельствование.
Да. И он не читал, потому что он не понимал, что ну, там да. написано. Да, он просто поставил подпись. На следующий день он просыпается, открывает телефон. Там из Делимобила 168 тысяч штраф. Да.
Ну да, так.
И он говорит, у меня учеба, говорит, за год 140 тысяч. Да, и он в шоке, он позвонил в каршеринг. И они говорят, что вот мы не можем теперь помочь, если вы в течение 4 часов оплатите эту сумму, мы сделаем вам скидку 35%. Вот. И он говорит, я не знаю, что делать. И мы сказали, чтобы он обратился к юристам, к опытным. Вот. И после этого пока что он нам ничего не писал. Надеюсь, он как-то решил. Вот. Потому что у нас нету полномочий, чтобы там сразу выйти к сотрудникам ГАИ и решить этот вопрос.
Угу, я понимаю. Ну, на будущее, конечно, давайте тогда мы в эфир скажем, и потом, если что, запись эту можно будет копировать. Угу. Да? Вот я как член общественного совета МВД могу сказать, что, ну, конечно же, такие действия недопустимы.
Да.
Такого быть не должно. Вот, если человек не понимает, что ему говорит инспектор, это может быть инспектор дорожной службы, да, ДПС, это может быть участковый, это может быть ТОГОН, какой-нибудь оперативный сотрудник. Вот, конечно же, то есть, если непонятно, то надо, соответственно, в протоколе писать, что я, ну, недостаточно хорошо говорю по-русски, это абсолютно нормально. Вот, потому что тогда хотя бы можно будет объяснить, что, как и что было. Потом, если какие-то возникают такие ситуации, связанные с алкоголем, вот, ну, например, вот какая-то непонятная вдруг ситуация, да, вот, вот что-то не то. Вот. У нас есть в Москве несколько, ну, не только в Москве, по всей стране, независимые есть лаборатории, которые тестируют наличие алкоголя. Вот, это стоит там каких-то денег, ну, сильно меньше, чем 168 тысяч, да. Там, может быть, да. Тысячу или две. Вот, то есть можно прийти туда, вот, также, соответственно, берут анализ, все, алкоголя нет, это у вас уже есть. То есть если в случае каких-то разбирательств, доказательств, у вас есть независимый документ, как бы никаких проблем. Потом, конечно же, надо в такой ситуации писать заявление службы собственной безопасности МВД на неправомерные действия, потому что, опять же, сейчас все с камерами. Более того, и город в камерах, и у него камера, то есть да. Это все фиксируется, то есть надо этого не бояться. У меня недавно была ситуация тоже, наш один из членов Президиума Федерации мигрантов ехал, его остановили, он говорит, ну, что я нарушил? Вот, какое-то у них было плохое настроение, ничего ты не нарушил, что-то начали там как-то ругаться, он говорит, я с вами ругаться не буду, значит, они говорят, ладно, значит, забрали у него документы, пошли в машину. Он говорит, что я сижу, прошло минут 10, он пошел туда, типа, что происходит? Вот, значит, они ему отдали техпаспорт, он говорит, а водительское удостоверение? А вы нам не давали. Он говорит, в смысле? Ну а как, если я без водительского, почему-то до сих пор мне протокол не выписали? Я же вам дал, как бы, вот, ничего не знаем, уперлись, в итоге так они ему его не вернули. Вот, ну, соответственно, мы написали службу собственной безопасности, вот, всем выговоры, думаю, что больше они так делать не будут, потому что, ну, совсем некрасиво, неправильно, mm-hmm. Зачем тогда, вот, поэтому этого не надо бояться, то есть это специально созданная служба, которая, с одной стороны, защищает граждан или иностранных граждан, не принципиально, да, всех находящихся на территории от неправомерных действий, но также эта служба защищает и сотрудников, опять же, да, от каких-то там угроз. Бывает, что неадекватные люди могут там угрожать, особенно касается там оперативникам, людям там, кто работает в розыске, да, то есть там кого-то поймали, посадили, его друзья звонят, угрожают, ну, соответственно, служба собственной безопасности защищает тогда и сотрудников. Вот, самое главное, что всегда нужно все действия нормально проговаривать. Если вы не понимаете, так и говорите, я не очень хорошо понимаю, можно, в крайнем случае, там, не знаю, какой-нибудь диктофон записать.
Да.
Вот, в любом случае, в законе о полиции сказано, что деятельность открыта, прозрачна, вот, и не должны препятствовать, если что, записи. Но, опять же, не надо тыкать носом там в лицо, в смысле носом в лицо, телефоном в лицо. Да, вот, то есть надо, чтобы было аккуратно, вот, и... Ну, такие вещи, конечно, надо опротестовывать, потому что на ровном месте ни за что, человек трезвый, нормальный, 168 тысяч, ну, еще сейчас еще и прав его лишат.
Да.
У нас же получается, если вы отказались от свидетельствования, это 2 года лишения, то есть вот. Наверное, даже если у него эти права заберут в Узбекистане, то он их, наверное, еще раз пойдет получит, вот, вряд ли это будет какая-то большая проблема, но все равно это же здесь серьезнейшее административное правонарушение. Потом второе. Все, будет выдворение, и ему скажут, что ты тут хочешь оспаривать, ты пьяный ездишь на каршеринге.
Да. То есть это же... Но, с одной стороны, вы же прекрасно знаете, что сотрудники полиции, не все, конечно, но некоторые, они смотрят на человека, они понимают, что он из Средней Азии, и после этого останавливают. У меня часто такое бывает, примерно раз в месяц я иногда хожу без костюма, и они просто останавливают меня. Я говорю, здравствуйте, на какой основе вы останавливаете меня? И они такие, ну, мы просто разыскиваем человека, поэтому у вас есть патент? Я говорю, нет. Они такие, ну, какие документы? Я говорю, вы для чего остановили? На каком основании? Они такие, ну, просто так, потому что вы из Средней Азии. Я говорю, ну, типа, где написано? Я говорю, закон о полиции, 13 статья. Они такие, а ты где работаешь? Я говорю, я не работаю, я учусь. Они такие, а что я сразу не сказал? Ну, оказывается, это студент, все, свободен. Это же некрасиво. Ну, если бы я был обычным работником, они бы что-то бы сделали, там, не знаю, там, потребовали деньги, не знаю, никто не знает. Вот, с одной стороны, и есть другая сторона этой монеты, вот.
Я согласен с вами, но тут тоже такой момент, что на самом деле, конечно, если сотрудник вас остановил, спрашивать его именно вот, прям такую причину остановки, часто бывает, что объявляется именно операция нелегал, вот, потому что у нас очень большое количество такси ездит по поддельным документам, по поддельным аккаунтам, по поддельным паспортам. У нас, мы не раз об этом говорили, до сих пор можно купить киргизское удостоверение личности, которое, ну, достаточно простое, это пластиковая карточка, да, в отличие от паспорта, который достаточно сложно подделать, это пластик, вот, и... Ну, насколько мне известно, там где-то от 12 до 15 тысяч вы можете стать якобы гражданином Киргизии, да, а права, соответственно, киргизские, они же подходят для работы в такси, да, то есть если гражданин Узбекистана вынужден получать российские права, то есть сдавать, учиться в автошколе, соответственно, сдавать внутренний экзамен, потом сдавать экзамен уже в ГАИ, то, соответственно, у нас граждане Казахстана, Киргизии, Белоруссии по своим правам работают в такси без проблем. Поэтому, как я понимаю, можно купить комплект, паспорт с правами, сразу сесть в такси, и большое количество, конечно, это все выявляется. С Яндексом там создана целая отдельная рабочая группа, которая крупнейший оператор, чтобы такого не было. Вот, остальные там тоже как-то это все понимают. Вот, поэтому, опять же, я призываю, что если вас остановили, не надо нервничать, спокойно, у вас документы есть, в порядке, вы нормально разговариваете. Вот. Но если действительно возникают какие-то ситуации, скажем так, некрасивые, вот, ну тогда надо, опять же, нормально, спокойно, не ругай, сказать, все, я все понял,
да.
Пришли в службу безопасности, если мы говорим в Москве, это баррикадное, вот, написали спокойно заявление, по нему в течение 30 дней проведут проверку, то есть вам все, собственно, это, все данные, скажем так, уже и результаты этой проверки вам тогда сообщат. Хорошо, может быть, у нас осталось буквально тут 4 минуты, может быть, вы расскажете что-то интересное вот из вашей работы, какую-то, может быть, история была какая-то, или то, что вот вам вспоминается, что «О, было!»
Сейчас историю расскажет Довля Джон, но хотелось бы завершить именно то, что сейчас мы все обсудили, это две причины. Первая причина – это, получается, все из-за незнания русского языка. А второе, да, то есть хоть человек знает русский язык, а второй момент – незнание своих прав. Именно законодательство Российской Федерации и законодательство вообще в правилах. Вот. Сейчас Доля Джон рассказывал о том, что вот студенты там якобы арендовали там каршеринг. Есть одна большая проблема. Прежде чем установить это приложение, там есть полностью надо изучать соглашение.
Да.
Вот. Там есть конкретное соглашение. Не, мы никогда не читаем. Сразу галочку поставим и продолжаем. Вот. И когда они хоть идут к юристам, обращаются там МВД и другие, но там человек уже согласился, как это получается, поставление этой галочки, это как получается подпись.
Ну да, договор да. Оферты, да.
Вот, поэтому вопрос первым делом, мы сторонник того, чтобы наши, скажем так, и студенты, наши граждане, да, то есть не только там, кроме русского языка, и изучали, скажем так.
Правовая грамотность.
Да, правовая грамотность, вот.
Давайте еще звоночек примем. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вечер добрый всем москвичам, всем иностранцам, всем дорогим моим товарищам киргизам. Я водитель такси, меня зовут Вадим, меня все знают. Я хочу вас всех, товарищи мои, водители, попросить выучить правила дорожного движения. Я понимаю, что 3000 рублей штраф за остановку в неположенном месте, знак 327, это, конечно, быстро учат. Раз, два, три, 10 раз. 3000 рублей по 10 раз – это 30 000 рублей. Товарищи мои дорогие, Комсомольская площадь. Знак 327. Остановка запрещена. Почему вы тут там останавливаетесь, открываете дверь и сразу получаете 3000 рублей? Вы что? Не учили правила дорожного движения, а может быть действительно всем и киргизским, и российским водителям нужно заново сдавать на права. Честное благородное слово. Я не понимаю, вы что, богатые люди, что ли? Почему?
Какой эмоциональный. Я не знаю, правда, почему сейчас получали киргизы.
Да, по-моему, он перепутал.
Да, но в любом случае, я тоже же езжу по Москве, и, конечно, часто, скажем так, навыки вождения таксистов вот, тоже вызывают определенную лексику и прочие эмоции. Я думаю, что, конечно же, все со временем нормализуется. Бум такси, который за последние 10 лет, в общем-то, на постсоветском пространстве такого не было никогда. Таксисты — это была отдельная элитная категория. Вот, сейчас это, наоборот, ну, скажем так, очень массовый труд. Вот, и поэтому... Все научатся, уважаемые наши слушатели. Мы верим, что рано или поздно все будет хорошо. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам в гости. Спасибо. Было очень интересно. Я желаю успехов вам в развитии. Вот. Причем во всех направлениях у вас сложный, действительно, объективно, скажем так, фронт работ, потому что много студентов. Дальше эти студенты вырастут. Я надеюсь, что вы не потеряете с ними контакт. Уже 2 года в Российской Федерации действует норма, что после получения высшего образования можно подавать на РВП без квот и получить РВП. Наверняка какая-то часть этих людей останется, уже будет ассимилироваться здесь, возможно, заведут семьи и так далее. Вот. И у вас все шансы быть лидером этих людей. Да. Вот. Поэтому искренне вам желаю. Вам желаю развития вашего проекта, чтобы у вас было 100 интервью, и все они были интересные, и там везде были хорошие люди, которых будет интересно смотреть.
Спасибо вам большое.
На этом на сегодня мы прощаемся с вами. Как обычно, обещаю вам интересного гостя, причем в следующую среду, уже могу сказать, кто будет, будет Серж Фокас, президент Дома Африки, и еще в следующую среду у меня будет день рождения прямо в прямом эфире. А сейчас новости.